Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Донбасские сепаратисты после обстрела Мариуполя возобновили атаки на Луганском и Донецком направлениях. На Украине сегодня траур. Международный день памяти жертв Холокоста и 70-летие освобождения Освенцима 27 января. 31 января исполнится 25 лет открытию в Москве первого Макдональдса. Как выглядит сегодня идеологическая продуктовая корзина москвича? В следующую субботу США отметят 150-летие принятия 13-й поправки к Конституции, ознаменовавшей отмену рабства. И 1 февраля исполнится 85 лет постановлению ЦИК ВКПБ и Совнаркома о мерах по борьбе с кулачеством, с которого началась самая страшная и массовая волна коллективизации в Советском Союзе. Об этих событиях и датах в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. На Украине 25 января – день траура по погибшим в результате обстрела Мариуполя, объявленный президентом страны Петром Порошенко. В связи с последними событиями в Мариуполе президент Украины 25 января созвал экстренное заседание Совета национальной обороны и безопасности СНБО, как он заявил, для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов из-за ухудшения обстановки на востоке страны. В субботу сепаратисты из установок «Град» обстреляли жилые кварталы Мариуполя. Погибли, как сообщил мэр города Юрий Хотлубей, 30 мирных жителей, около 100 ранены. Под обстрел попали 53 многоэтажных и 14 частных домов, 4 школы и 3 детских сада. ОБСЕ сообщила, что ее эксперты прибыли в район, подвергшийся обстрелу, для оценки ситуации и установления всех фактов. СНБО Украины в результате не стал вводить на территориях востока страны военное положение, как планировалось ранее. Порошенко заявил, что его страна, несмотря ни на что, остается привержена духу минских договоренностей и по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, напомню, в прошлую пятницу объявил, что ДНР не будет больше вести мирных переговоров с Киевом и соблюдать минские договоренности. Выступая перед жителями Донецка, он сообщил о начале стратегического наступления на Мариуполь, заявив, что через несколько дней сепаратисты замкнут Дебальцевский котел. Одновременно на Луганском направлении сепаратисты в течение ночи с 24 на 25 января обстреливали станицу Луганскую, селения Крымское, Макарово и Новоташковское. Под огонь установок «Град» попали станицы Верхняя Ольховая и Крымская. А на Донецком направлении обстрелом из артиллерии сепаратисты подвергли селение Славное, рассказывает работающий в зоне конфликта журналист нашей украинской службы Левко Стек.
Предыдущие два дня я был на передовой. Одна позиция, где мы работали, окраины Дебальцево со стороны Луганска, которая сейчас постоянно под обстрелом. И еще одна точка горячая сейчас – это Бахмутская трасса, 32-й блокпост. Сейчас пришлось отойти с 31-го блокпоста, это еще ближе к нашей территории. И самые горячие бои сейчас происходят на 29-м. Нам приходится отходить, потому что очень много сил стянуто в этом направлении. Многие говорят о том, что боевики будут выдавливать вот такими постоянными артобстрелами, атаками массированными украинских военных. Ближайшая стратегическая, возможно, стратегическая точка, которую они могут хотеть захватить, это Лисичанск. И если Бахмутскую трассу удержать не удастся, то, возможно, котлы, потому что она тянется многие километры. И то, что сейчас происходит на 29-м блокпосту, это действительно ни под какие определение перемирения подпадает.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко выразил уверенность, что через несколько дней сепаратисты замкнут Дебальцевский котел.
Мне кажется, это будет очень сложно, потому что в этом направлении очень много украинской техники, украинских военных, и это не просто один блокпост, да, если говорить о 31-м блокпосту. Можно проследить успехи боевиков. Они действительно предприняли массированные атаки, несколько дней обрабатывали с артиллерии этот блокпост. Потом были танковые прорывы, и действительно украинским военным пришлось отойти с этого блокпоста. Но что получили боевики? Они получили просто выжженную землю, уничтоженную позицию, на которую никто не может зайти. Вот сейчас это ничья земля. С другой стороны, там неподалеку есть село Крымское, где тоже остались мирные жители, и там есть тоже украинская армия. Вот там, возможно, окружение, но это никакой не Дебальцевский котел. А если говорить о Дебальцево, то вот буквально вчера мы попали на крайний блокпост украинской армии со стороны Луганска. Как раз мы попали во время танковой атаки. Нам пришлось, конечно, прятаться в блиндажи, но какого-то прорыва или движения вперед нет.
Какое направление Луганское, Донецкое сейчас стратегически наиболее опасно?
Сейчас Бахмутская трасса, на которой есть множество украинских блокпостов, на которой, как мы видим, уже по примерам 32-го, 31-го блокпоста, которые можно выбивать, а которые не настолько укреплены хорошо и не столько прикрыты артиллерией, в принципе, это боевики делают. Если они будут продвигаться, то там возможны очень-очень плохие последствия, мелкие успехи, они действительно есть сейчас у боевиков, они вряд ли могут привести к тому, что тут мы получим новый котел, по примеру, Иловайского котла.
Что известно после вчерашнего обстрела Мариуполя об обстановке в городе сегодня и насколько город хорошо укреплен?
Обстрел вчерашний Мариуполя, убийство мирных жителей, никак не повлиял на оборону города. Вполне возможно, что эта атака и была рассчитана на то, чтобы посеять панику и привести к жертвам именно среди мирного населения, потому что по предварительным данным военные особо-то не пострадали, и позиции украинской армии особо не пострадали. Там держит оборону полк Азов, и то, что мы сейчас видим, какие они дают комментарии, они вполне уверенно себя чувствуют. Да, били мариупольцев несколько десятков, но кроме этого, кроме осуждения во всем мире, вряд ли они получат какой-то от этого прок. Но, конечно, это ужасно восприняли в городе. Там действительно очень многие начали говорить, потом не поднимать панику о том, что вот возможно сейчас они начнут окружать город или ворвутся в город. Но если отбросить все эти разговоры и такие громкие крики, то мы видим, что кроме атаки градами по мирному населению ничего-то и не последовало.
В эфире «Радио Свобода» был журналист украинской службы «Радио Свобода» Лев Корста. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. Одним из главных событий наступающей недели, приобретшим острое политическое звучание, станет, безусловно, 70-летие 27 января освобождения Красной Армии комплекса нацистских лагерей уничтожения Освенцим на территории Польши. На Западе его традиционно называют по-немецки «Аушвиц-Биркенау». И приуроченный к этому дню уже давно Международный день памяти жертв Холокоста. Одни из основных памятных мероприятий состоятся, конечно, в самой Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество непонимания, споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд «Аушвиц-Биркенау», среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь. Не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что не говори, открыла ворота Аушвиц», конец цитаты, сказал следующее.
А может лепей повідчить, пані редакторже, що то фронт український?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Визволяли обоз.
После этого разгорелся скандал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Схетины кощунственным и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважна, это ж говорим о...
Армия червона вызволила...
Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау. И все мы об этом знаем. Но ведь каждый из солдат Красной Армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии. Все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, которого я всегда считал человеком спокойным и солидным, умеющим спокойно смотреть на вещи, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Я о том попросту чему.
Часть политиков, например, лидер посткоммунистической партии Союза левых демократов Олешек Миллер, посчитали такие заявления руководителя МИД страны неуместными и даже вредными. Все эти антироссийские фобии толкают польских политиков к непонятному инфантильному поведению. «Это очень опасно для позиции нашей страны, особенно что касается торговых отношений», – заявил Миллер. Однако главной проблемой в данной ситуации, по его мнению, является то, что потеряна возможность встречи Владимира Путина и Петра Порошенко. Украинский президент в Освенциме будет. В свою очередь, президент Польши Бронислав Комаровский в интервью польскому общественному телевидению предостерег перед политизацией мероприятий в Аушвиц-Биркенау.
Я
думаю, что нужно многое сделать для того, чтобы избежать политизации 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Нужно обратить больше внимания не на политические споры, связанные как с историей, так и с текущими событиями, а на то, что, скорее всего, это последний раз или один из последних, когда в мероприятиях примут участие в таком количестве их главные герои, несколько сот бывших узников. И им нужно отдать дань уважения, среди прочего, путем завершения всяческих споров.
Между ними выгашаются всякого рода споры.
Сказал Бронислав Комаровский. В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начнутся вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2 Биркенау. В них примут участие около 300 бывших узников, прежде всего из Польши и Израиля. В Освенцим прибудут также представители 42 государств, в том числе две коронованные особы и четверо наследников престола, а также президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавит министр финансов Джек Лью, а российскую – руководитель президентской администрации Сергей Иванов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
70-летие освобождения лагеря смерти Освенцим будут вспоминать и в Праге. 26 января в Пражском Граде соберется международный форум, цель которого – обратить внимание на рост антисемитизма и экстремизма в мире. А 27 января сначала в Праге, а затем на территории бывшего нацистского концлагеря Терезин приглашенные в Чехию представители стран-победителей во Второй мировой войне почтут память жертв Холокоста. У микрофона моя коллега Александра Вагнер.
На Пражский международный форум под названием «Let my people live», помимо тех, кто пережил Холокост, прибывают председатели парламентов 30 стран, подписавших Терезинскую декларацию. Этот документ был одной из инициатив Чехии, когда она в 2009 году была страной-председателем Евросоюза. Основной его смысл – возместить ущерб или по возможности вернуть недвижимое имущество или предметы искусства, конфискованные у жертв Холокоста, а также сохранить еврейские памятники и архивы. Терезинскую декларацию наряду со странами Евросоюза подписали Белоруссия, Латвия, Литва, Россия, Украина и Эстония. 5 лет спустя после подписания этого документа снова в Праге коснутся новых проблем, возникших в последние годы. О них рассказывает Серж Цвайгенбаум, генеральный секретарь Европейского еврейского конгресса, выступившего совместно с Европейским парламентом, организатором пражского мероприятия.
Наверняка все мы знаем о нескольких нападениях на евреев на протяжении последних 10 лет в Западной Европе. Это началось в Мальме, где евреев принудили покинуть город, поскольку они постоянно находились под давлением. А 2 года назад, например, было совершено нападение на еврейскую школу в Тулузе, в результате которого убиты 3 школьника. Я могу назвать и другие примеры. Это то, к чему мы, граждане Европейского Союза, не можем относиться толерантно. В год, когда в Европе вспоминают об освобождении Освенцима, нас шокирует, что необходимо говорить об антисемитском терроре. Поэтому на форуме мы хотим обсудить как законодательство в сфере защиты от нападений, так и политический экстремизм, связанный с джихадистами, которые, конечно, имеют мало общего с верующими мусульманами. Наша 3-я тема – борьба за демократию, на которой, как нам кажется, строилась современная Европа после Второй мировой войны.
Секретарь Европейского еврейского конгресса Серж Цвайгенбаум рассказал, что второй день форума участники проведут в Терезине, куда президент Чехии Милош Земан пригласил представителей стран, победивших во Второй мировой войне. Изначально планировалось, что в Прагу в этот день приедут президенты 14 стран, в том числе Франции, России, США и Украины. Однако все они отказались принимать участие в этом мероприятии. Участие подтвердили лишь президент Болгарии Расен Плевнелиев и Словакии Андрей Киска. Вместо Владимира Путина в Прагу приезжает один из заместителей председателя Совета Федерации. Когда пражское мероприятие только планировалось, новость о том, что чешский президент пригласил в Чехию своего российского коллегу, вызвала шквал критики. За несколько дней до того, как об этом стало известно, в Праге состоялась многотысячная демонстрация недовольных высказываниями Милоша Земана, который, вопреки членству Чехии в Европейском Союзе, критиковал санкции, введенные в отношении России после аннексии Крыма. Собравшиеся на митинг протестующие принесли тогда с собой красные карточки, чтобы продемонстрировать, что они не согласны с тем, как президент говорит о событиях в Украине. Тогда же в Фейсбуке появилась страница под названием «Не хотим Путина в Праге», созданная группой единомышленников. Один из создателей группы, финансовый менеджер Владимир Шрайер, не считает уместным говорить о победе несогласных с приездом в Прагу Владимира Путина.
«Мы всегда считали, что памятью о жертвах, погибших в лагере смерти Освенцим, пытаются воспользоваться, чтобы получить повод для приезда в Европейский Союз президента России. Напомню, что Освенцим находится на территории Польши, куда российского президента не приглашали. Поэтому идея чешского президента нам с самого начала казалась абсурдной. Конечно, 70-летие освобождения Освенцима заслуживает внимания, но это должна быть акция памяти, а не торжество».
Вопреки тому, что Владимир Путин не приезжает в Прагу, ваша страница продолжает жить. Количество подписчиков увеличивается.
«Она стала, по сути, энциклопедией режима Путина и помогла понять многим из нас различные взаимосвязи, то, на чем построена власть в России, почему общество поддерживает президента, в то время как со стороны, глядя из Чехии, кажется очевидным противоположное, как Путину удается находить сторонников в ЕС. И мне кажется, что наша страница помогает чешскому обществу не быть наивным, помогает увидеть, какие рафинированные инструменты использует Россия».
Вы и ваши единомышленники добиваетесь того, чтобы Владимир Путин не приезжал в Прагу и в будущем, и на интернете призвали участников группы подписывать открытое письмо. С какой целью это делается?
«Это письмо вневременное. Мы направили его премьер-министру и министру иностранных дел Чехии, довольно подробно написав причины нашего обращения. Они широко обсуждались на нашей странице. Мы обратили внимание на несоблюдение прав человека в России, на подавление свободы, на то, что Россия подогревает конфликт на Украине, нарушает территориальную целостность соседних государств».
Владимир Шрайер рассказывал об инициативе, направленной против приезда российского президента в Чехию. Мероприятия по случаю освобождения лагеря смерти Освенцим будут проходить по всему миру. Например, президент Израиля подтвердил участие в акции памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а президенты Австрии и Германии непосредственно в Освенциме. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В качестве мемориальной даты для установления Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января выбрала Генеральная ассамблея ООН на заседании, которое состоялось 1 ноября 2005 года. Инициаторами этой резолюции выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина, а их соавторами еще более 90 государств. О том, как отметят 27 января в Израиле, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
В Израиле Международный день памяти жертв Холокоста отмечается не слишком широко. В стране есть отдельный день памяти жертв катастрофы, во время которого звучит траурная минутная сирена. При этом мемориальный комплекс катастрофы и героизма еврейского народа Яд Вашем, конечно, готовит целый ряд мероприятий по всему миру. Как рассказала Радио Свобода, советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис», занимающегося сохранением еврейской культуры, Татьяна Манусова, 27 января в Генеральной ассамблее ООН откроется уникальная выставка, а также выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем.
В этот день перед Генеральной ассамблеей ООН выступит с лекцией председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев, который отдал много лет делу увековечения памяти жертв Холокоста, героизма евреев, еврейских воинов. Он генерал-лейтенант израильской армии в отставке, будет выступать на Генеральной ассамблее с большой часовой лекцией. Этим не ограничится мероприятие, которое планируется в этом году в ООН. Еще одно важное мероприятие – открытие выставки, которая посвящена Холокосту. Это совсем нетривиальная выставка, плакаты, языком плакатов Яд Вашем пытается вместить всю трагическую историю Холокоста, буквально все годы с 1939 года до освобождения, рассказать об истории Холокоста в очень сжаткой, краткой форме, но тем не менее показать уникальные документы, там будут представлены письма, свидетельства, исторические тексты, воспоминания.
Естественно, выставка в Генассамблее ООН не единственная из подготовленных сотрудниками Яд Вашем к этой дате. В мемориальном комплексе в Израиле откроется панорама работ художников, которые писали свои картины на тему Холокоста с натуры, продолжает Татьяна Манусова.
Это событие, открытие этой выставки, оно пройдет при участии дипломатического корпуса, где будут представители разных стран, в том числе и стран СНГ. И здесь бы я хотела отметить одного художника, Зиновия Толкачева. Зиновий Толкачев, член-корреспондент Украинской академии наук. Во время войны ему было 40 лет. Он не должен был идти на фронт, но тем не менее он попросился добровольцем и прослужил в Красной армии, дошел до Освенцима, принимал участие в освобождении Освенцима. В самом Освенциме картины того, что он увидел, тот ужас, который он увидел, настолько потрясли его воображение, что он пытался, как художник может, какие воспоминания может оставить художник. Он хотел зарисовать прямо там то, что он увидел, и не было подходящей бумаги. Он нашел бланки немецкой комендатуры, на которых педантичные немцы-нацисты записывали данные о тех, кто приезжал, кто был депортирован в Освенцим и кто подлежал уничтожению. Прямо на этих бланках немецкой комендатуры он зарисовал и записал то, что он увидел. И это свидетельство, свидетельство художника, художника-очевидца, мне кажется, является одним из самых ярких доказательств того и ответа антисемитам и отрицателям Холокоста всех мастей.
В этом году, рассказывает Татьяна Манусова, в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, Российскому музею будет передана копия уникального документа.
Одно из мероприятий – это мероприятие совместное с Российским еврейским конгрессом и правительством Москвы. Мы передаем в музей Великой Отечественной войны реплику списка Шиндлера, уникального документа, подлинник которого хранится в архиве Яд Вашем. Этот документ попал нам от родственников самого Оскара Шиндлера, уникальный документ на 19 страницах, списки тех, кто был спасен этим праведником народов мира.
Кроме копии списка Шиндлера, Яд Вашем и фонд Генезис привезли в Москву и другие документы. Чертежи комплекса уничтожения людей, выстроенного в Освенциме.
Еще серия мероприятий пройдет в Московском еврейском музее и Центре толерантности. 27 января там состоится открытие выставки, подготовленной Яд Вашем совместно с фондом Генезис и Московским музеем. Выставка называется «Архитектура смерти». Она содержит чертежи и планы нацистской машины уничтожения Освенцима. Эти уникальные документы были переданы в Яд Вашем немецким правительством, и сейчас мы получили часть документов в частных коллекциях. И это совершенно уникальная коллекция, которая показывает, как создавалась машина смерти, как лагеря, которые изначально планировались как трудовые или лагеря для военнопленных, превращались постепенно в машину уничтожения.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» советник генерального директора Яд Вашем по программам фонда «Генезис» Татьяна Манусова. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. И еще один штрих к теме. Накануне 70-летия освобождения Освенцима российский фонд «Холокост» теряет помещение. Об этом стало известно на прошлой неделе. В защиту фонда в пятницу 23 января выступили депутаты Госдумы. По их требованию прокуратуры и Министерства образования проверят мотивы Государственной классической академии имени Маймонида, которая через суд добивается выселения фонда Аллы Гербер. Выступая в поддержку центра, депутаты Госдумы говорили о необходимости помнить преступления нацистов и сравнивали их с происходящим на Украине и в Европе. Как российские власти используют трагические события прошлого в качестве пропаганды, практически при полном отсутствии исторической памяти о Холокосте у россиян и минимальной информации об этом в школьных программах, рассказывает моя коллега Динара Седдикова.
В преддверии 70-летия освобождения Освенцима некоммерческая организация «Фонд Холокост» лишается помещения. 23 января с поддержкой Центра с трибуны Государственной Думы России выступил председатель Комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов, член ЛДПР. Он призвал депутатов защитить заслуженную некоммерческую организацию, которой почти 20 лет назад выделили помещение в здании в центре Москвы на Садовнической. Чуть позже в то же здание въехала Государственная классическая академия имени Маймонида. Теперь руководство академии через суд, после в том числе продолжительных внутренних разногласий, апогеем которых стал сентябрьский конфликт из-за студенческой аудитории, требует выселения организации Аллы Гербер. Может пострадать и обширный архив фонда «Холокост». Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что необходимо провести проверку по факту действий Академии, припомнив фашистов на Украине. Его процитировало агентство «Регнум». «Это происходит в то время, — сказал он, — когда мы видим, насколько важно сохранить историческую память о страшных преступлениях нацистов, ведь то, что еще недавно казалось невозможным, становится реальностью. В соседней Украине фашистская идеология уже не является чем-то необычным, а в некоторых городах Европы проходят неонацистские марши», — сказал Сергей Неверов. Историческая память о Холокосте, массовом истреблении евреев 30-40-х годов в современной России практически отсутствует. При этом российские власти умудряются использовать это понятие в качестве инструмента пропаганды. Каким образом? Говорит культуролог, исследователь Холокоста Ксения Плоектова-Кример.
Говорит о том, что есть какая-то коллективная национальная память о Холокосте, о том, что именно Красная Армия освобождала нацистские лагеря смерти в Польше. Мне приходится абсолютно, это абсолютно маргинальная часть истории в представлении современных россиян, тогда как на Западе Холокост считается, ну, отдельным очень важным эпизодом Второй мировой войны. Но мы вообще даже про Вторую войну не помним, мы все время говорим про Великую Отечественную войну. И, конечно, Холокост используется как некоторое, я не очень люблю это выражение, как разменная карта в разговорах о том, что вокруг нацисты за нашими границами, сначала Прибалтика представлялась бы краем, в котором крепились рецидивисты и потомки нацистов, и там якобы проводятся массовые парады, хотя никаких массовых парадов там не проводилось, ветеранов СС, например. А теперь Украина предстоит таким оплотом современных нацистов и фашистов. Вообще такое использование ярлыка фашиста-нациста, оно абсолютно, конечно, не историческое. Это пропаганда, это ничего общего к истории не имеет. Появилась эта новость о том, что фонд «Холокост», который делит помещение с Академией Маймонида, теперь выселяется на улицу, там какой-то внутренний конфликт. Так вот, люди, комментировавшие эту новость, пишут совершенно чудовищные вещи о том, что зачем нам фонд «Холокост» в России? Кто эти люди? Евреи получили по заслугам. Так им и надо. Что посеешь, то и пожнешь. Вот это ну, вот фон общего отношения к тому, вот к этой части истории. Что-то чуждо нам, люди, которые настаивают на том, что это нужно помнить, что это имеет непосредственное отношение к российской истории. Они как бы умаляют страдания советского народа в целом, что это какие-то вражеские силы.
Исторические программы российских школьников в мельчайших подробностях затрагивают ход Великой Отечественной войны. В меньшей мере речь идет о Второй мировой. Холокост уже уделяется крайне мало времени, продолжает Плоектова-Кример.
Это представлено как история, которая имеет отношение, например, вот к Франции, Германии, к Польше, к Венгрии, но не к России, не к Советскому Союзу. Это чужая история, она с нами как бы не происходила. То, что Холокост вступил в острую фазу именно с нападением нацистской Германии на Советский Союз в июне 41 года, да, когда начинаются массовые расстрелы на оккупированных территориях, ну, как бы общественное сознание этого не помнит, потому что это вообще такая катастрофа, которая началась с нами всеми. И когда мы говорим про особую еврейскую историю в этой связи, многим кажется, что мы как-то говорим, что вот, ну, эти страдали больше, а другие страдали меньше. Но здесь же речь не о сравнительном страдании, да, не о том, кто страдал больше, а о том, что была определенная нацистская политика относительно определенной группы населения, да, и эти люди умирали только потому, что они были не той национальности, а определенной национальности. Общественное сознание, там, люди, которые не являются читателями, там, какой-то академической литературы, оно оперирует очень какими-то поверхностными представлениями обо всем об этом. Когда вы спрашиваете, например, я своих студентов довольно часто спрашиваю, когда началась Вторая мировая война, про пакт Молотова-Риббентропа. Все это довольно смутно известные или совсем неизвестные страницы истории.
Градус антисемитской риторики не снижается даже тогда, когда на первый план выходят межнациональные конфликты с гражданами Кавказских республик и тем более в связи с конфликтом на Украине. Ведь именно сочувствующих Майдану и противников сепаратистов Востока Украины российские телевизионные каналы и представители власти обвиняют в фашизме. А в интернете их зачастую называют неполиткорректно бандеровскими жидомасонами. Это все та же, лишь немного эволюционировавшая теория заговора, говорит Ксения Полуэктова-Кример.
Когда что-то непонятно, как устроен враг, мы его назначаем или там ставленником всемирного заговора, какого-то тайного, да, это тоже очень популярная в умах идея, что есть какой-то вот какие-то вот кто-то ниточки дергает в этом конфликте, а Россия просто борется совершенно искренне и наивно, не понимая, что противостоит каким-то мировым силам. Но, безусловно, есть люди, которые знают эту историю лучше и занимаются ею. Конечно, у нас есть, я со многими друзьями это обсуждала, некоторое такое внутреннее чувство, оно не очень, конечно, рациональное, что ты все время на себя прикидываешь. Вот сейчас какой год? 33-й или 35-й, уже Нюрнбергские законы, да? Уже пора паковать чемодан или еще не пора? Потому что количество антисемитских высказываний, которые я получаю в свой адрес или там я считаю в сети, оно как-то, мне кажется, в последнее время зашкаливает прямо-таки.
Ксения Плектова-Кример. Не установлен в России и официальный день памяти жертв Холокоста, каким в мире считается день освобождения Освенцима советскими войсками 27 января. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 31 января исполнится 25 лет открытию в Советском Союзе на Пушкинской площади в Москве первого Макдональдса. Это событие произошло в 90-м году и стало своего рода символом открывающегося миру СССР, символом перестройки и падения железного занавеса. Спустя 25 лет современные россияне, для которых закусочная стала неотъемлемой частью жизни, с энтузиазмом восприняли новость о закрытии нескольких ресторанов сети, включая старейший Макдональдс на Пушкинской. Такое решение в конце августа 2014 года вынес суд по заявлению Роспотребнадзора, который выявил нарушение санитарных норм в нескольких ресторанах Макдональдс. Через 3 месяца Макдональдс на Пушкинской вновь заработал. Однако закрытие ресторана многие наблюдатели связали с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине. О Макдональдсе как о символе западной культуры в сознании россиян в материале моей коллеги Натальи Джанпаладовой.
Открытие Макдональдса на Пушкинской площади в 1990 году стало итогом более чем 10-летних переговоров между руководством Советского Союза и бизнесменом Джорджем Коханом, который по сей день возглавляет канадское представительство Макдональдса. В 1976 году, во время Олимпийских игр в Монреале, Кохан вступил в переговоры с российской делегацией о возможности через 4 года к Олимпийским играм в Москве открыть в Советском Союзе первый Макдональдс. Однако открыть его удалось только после 14 лет переговоров. 31 января 90 года более 30 тысяч человек часами стояли в очереди вокруг Пушкинской площади, чтобы попасть в этот Макдональдс. Открытие Макдональдса в Советском Союзе многие воспринимали как открытие Советского Союза миру, как символ перестройки и начала новой эпохи. Макдональдс стал символом глобализации. Журнал «Экономист» 1986 года даже определяет индекс Биг Мака, основанный на теории паритета покупательной способности. Согласно этой теории, курсы валют разных стран должны быть отрегулированы таким образом, чтобы потребительская корзина товаров и услуг стоила одинаково. Для сравнения используется только один товар – бургер Биг Мак из Макдональдса. В августе этого года, в разгар так называемой санкционной войны, Роспотребнадзор после внеплановых проверок выявил нарушение санитарных норм в нескольких московских Макдональдсах. 4 из них, включая старейший Макдональдс на Пушкинской площади, были закрыты по решению суда. Многие связали эту ситуацию с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с конфликтом на Украине. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что половина россиян поддерживала закрытие Макдональдса. Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, такой позиции придерживались 49% опрошенных, объясняя, правда, необходимость закрытия ресторана низким качеством еды. Через 3 месяца, в ноябре 2014 года, Макдональдс на Пушкинской площади снова открылся. Вот как оценивали в тот день его посетители ситуацию вокруг ресторана.
То, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями. Мы тоже стали против. Но это правильно. Чего же Америка нас зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их детище-то.
А вот и другая точка зрения.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем? Это огромный рынок, большой очень бизнес в России. Зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно.
Это было мнение посетителей Макдональдса. Экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант в интервью «Радио Свободы» вспоминает о том, как открытие Макдональдса воспринималось 25 лет назад, и рассуждает о том, во что это восприятие трансформировалось сегодня.
Это был один из первых символов перемен, причем позитивных перемен, да, поскольку те годы были достаточно проблематичны с точки зрения еды. Вот эти все бигмаги, гамбургеры, пирожки, сыр, котлеты, это все воспринималось как какое-то маленькое чудо. И поэтому к Макдональдсу Солнцу Первому выстраивалась гигантская очередь. Советские люди имели возможность посмотреть, как вообще устроен труд на Западе. Вот эти все бегающие официанты, быстро подающие еду, кассиры и так далее. Это было такое окошко в Америку. Ведь Макдональдс стал символом того, как жизнь может быть совсем другой. Не унылое просиживание штанов там где-нибудь в НИИ или в конторе, а такая быстрая, энергичная жизнь, которая позволяет зарабатывать и жить лучше.
Насколько сильно это контрастировало с тем, с чем был знаком советский человек тогда?
Безусловно, был такой контраст. Не факт, что это был контраст всегда положительный, потому что вот эта стандартизация, она в какой-то степени могла кого-то отталкивать. Но абсолютное большинство наблюдало за этим как за каким-то идеальным способом ведения бизнеса. Даже не надо говорить о еде. Вот как все должно быть устроено? Все люди на своем месте, никого лишнего, все работают. То есть это представляло собой огромный контраст по сравнению с социалистическим хозяйством народным, в котором 2/3, если не 3/4 работников были лишними, а сократить их было нельзя, потому что в Советском Союзе не существовало официальной безработицы. Наверное, Макдональдс действительно стал для многих таким вдохновителем, для тех, кто начинал бизнес в 90-х.
Если раньше Макдональдс вот с самого начала был олицетворением американской культуры и своеобразным глотком свободы, примером вдохновляющим, то сейчас все-таки он стал чем-то более обычным. Вот с вашей точки зрения, это действительно так, и почему так произошло?
Безусловно, Советского Союза больше нет, народно-хозяйственный комплекс приказал долго жить. Фабрика по выжиманию денег из наемной рабочей силы вполне успешно работает на просторах бывшего Советского Союза. И Макдональдс стал вещью сначала обыденной, а потом и символом не очень высокого качества за дешевую цену. Сильно очень изменился и образ, и имидж Макдональдса. Он остается вполне себе привлекательной закусочной, но уже для других совершенно групп населения. Если раньше, 25 лет назад, Макдональдс не побрезговал бы пойти начинающий бизнесмен, то теперь это тот средний между чистенькой столовкой для студентов и местом, куда по очень большой настоятельной просьбе раз в месяц, а то и в полгода можно сводить своих детей, которые, в принципе, вот дети любят Макдональдс. Для взрослых это уже символ нездорового питания и всех прочих не очень положительных качеств.
Но при этом, вот когда сейчас в августе суд по решению Роспотребнадзора закрыл Макдональдс, и многие люди это расценили как ответ на западные санкции и, по сути, были довольны таким решением.
По всему миру Макдональдс является одним из символов Америки. Безусловно, закрытие Макдональдса на Пушкинской площади носило символическое значение и было ударом по американцам. Да, но мы не можем послать туда ракеты, поэтому мы можем дотянуться до Макдональдса. Вот мы по нему и доступны. Что же касается того, что многие люди этому радовались, ну что ж, у нас после определенных событий и накачки со стороны СМИ в стране наблюдается волна ура-патриотизма, абсолютно деструктивная и разрушительная как для экономики, так и для общества. Макдональдс-то не изменился, да, он как был символом Америки, так он им и остался, да, изменились люди. Если раньше они действительно смотрели и сравнивали свою жизнь и то, что предлагает условный Макдональдс, да, сейчас почти уже десятилетие идет обратная тенденция, идет возврат к патернализму и к такому великодержавному реваншу.
Считает экономический обозреватель Максим Блант. На сегодняшний день 464 ресторана «Макдональдс» работают более чем в 100 городах России. Наибольшее число заведений находится в Москве – 115. В Санкт-Петербурге расположены 65 ресторанов. В 2013 году московский «Макдональдс» на Пушкинской площади входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Еще одна весьма значительная историческая дата наступающей недели. 31 января исполнится 150 лет с момента начала процесса отмены рабства в Соединенных Штатах Америки, а именно со дня принятия знаменитой 13-й поправки к американской конституции. 13-я поправка к конституции США была принята Конгрессом во время гражданской войны 31 января 1865 года, ратифицирована необходимым количеством штатов 6 декабря 1865 года и вступила в силу 18 декабря того же года. Она запрещала рабство и принудительный труд, кроме наказания за преступление. Интересно, что 13-я поправка была ратифицирована 27 штатами в течение 1865 года, чего было достаточно для ее принятия. Однако некоторые американские штаты ратифицировали поправку более 100 лет спустя, а, например, штат Миссисипи, во что трудно поверить, лишь в 1995 году. В нашей программе исторический очерк корреспондента «Радио Свобода» в США Владимира Абаринова.
Адмирал Дэвид Диксон Портер описал сцену, которую он будто бы наблюдал собственными глазами в Ричмонде, поверженной столице южан, за несколько дней до их капитуляции. Престарелый негр бросился на колени перед президентом и воскликнул: «Вот он, великий мессия! Много лет я хранил его образ в своем сердце, и вот он явился освободить своих детей от оков. Теперь я знаю, что свободен, ибо я узрел отца Авраама. Слава! Аллилуйя!» На что Линкольн якобы ответил, что он всего лишь орудие Господа, который на самом деле и есть освободитель рабов. Но ужасная истина состоит в том, что уничтожить рабство было невозможно без кровопролитной гражданской войны. В колониальной Америке главной сельскохозяйственной культурой юга и главной статьей американского экспорта было индиго. После провозглашения независимости британская текстильная промышленность переключилась на индийское индиго. Экономика юга пришла в упадок. Рабский труд стал нерентабельным, цена на рабов неуклонно падала в течение всего XVIII века. Южане обязательно освободили бы своих рабов, если бы не изобретение Эли Уитни. Сорт хлопка, который удалось акклиматизировать в южных штатах, было очень трудно обрабатывать. Мелкие семена с величайшим трудом отделялись от волокна. В 1794 году изобретатель Эли Уитни придумал коттон-джин – хлопкоочистительную машину, решившую проблему очистки волокон от семян. Коттон-джин произвел экономическую революцию. К 1850 году доля США в мировом производстве хлопка составляла 70%. Держать рабов снова стало выгодно. Именно хлопкопроизводящие штаты первыми отделились от Союза. В 1858 году Линкольн произнес знаменитую речь, которая вошла в хрестоматии под заголовком «Дом разделенный». Ее ключевая фраза – цитата из Евангелия от Матфея: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». «Я убежден, – говорил Линкольн, – что наше государство не может постоянно оставаться наполовину рабовладельческим, наполовину свободным. Оно станет либо тем, либо другим, но единым». В своей первой инаугурационной речи Линкольн заверял плантаторов Юга, что не намерен отменять рабство в Южных Штатах и заклинал их спасти Союз. Но трещина оказалась слишком глубокой и не оставила сторонам выбора. Идея объявить рабов Юга свободными в ходе войны первоначально носила условный характер. Вот что об этом рассказывает историк Джозеф Стивенс. Линкольн подписал предварительную прокламацию об освобождении в сентябре 1862 года после сражения при Энтитоме, и в нем содержалось предупреждение. Там было сказано, что если Юг пойдет на определенные условия, прокламация будет отозвана. Крайним сроком было 1 января. Южане отказались от каких бы то ни было переговоров, и тогда он исполнил свою угрозу и подписал окончательную прокламацию об освобождении. Полагаю, он преследовал двоякую цель. Во-первых, она состояла в том, чтобы нанести военный ущерб Югу. Там было 4 миллиона рабов. Они производили продовольствие. Их использовали на строительстве укреплений и прочих работах, чтобы освободить белых южан для военной службы. Но еще более важной целью было изменить политическую динамику войны. Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис и его соратники утверждали, что они сражаются за свои права, что это вторая американская революция. И Линкольн чувствовал, что он проигрывает войну идей. Поставив во главу угла освобождение рабов, он смог говорить, что Север воюет не только за сохранение Союза, но и за свободу. Никто не хотел слушать текст прокламации. И напрасно. Президент объявлял свободными рабов лишь тех штатов, население которых находится в состоянии мятежа. Рабы в штатах, уже занятых федеральными войсками, а также рабы в пограничных и южных штатах, не присоединившихся к конфедерации, не подлежали освобождению, поскольку федеральное правительство опасалось лишиться поддержки лояльных рабовладельцев. Объявляя рабов свободными, Линкольн отнюдь не ожидал, что они останутся в США. Он намеревался всячески содействовать их переселению на историческую родину, в Африку, рассказывает историк Лерон Беннетт. Вопреки распространенному мнению, глубочайшим желанием Авраама Линкольна было депортировать всех черных и создать всецело белую страну. Звучит дико, но он до самой своей смерти упорно работал над планами депортации черных либо в Африку, либо в Южную Америку, либо на какие-нибудь острова посреди океана. Многие знают и часто цитируют его фразу: «Мы не можем уклониться от пути, определенного нам историей». Он сказал это в своем послании Конгрессу 1 декабря 1862 года, но в том же послании он предложил Конгрессу принять три поправки к Конституции. Первую – о выкупе рабов, вторую – объявить свободными всех беглых рабов и третью – о том, что Конгресс должен финансировать переселение черных в другое место. Изучая документы, я убедился в том, что Линкольн не просто хотел избавиться от черных. Его идея заключалась в том, что на их место приедут белые со всего мира. В своей речи 1858 года он называет эту страну прибежищем для белых людей отовсюду. Он был уверен, что это единственный способ решить расовую проблему. Проект добровольного переселения свободных афроамериканцев в Африку, колонизации, как это тогда называлось, появился еще во втором десятилетии XIX века, когда было учреждено Американское общество за колонизацию. Общество выкупало рабов у владельцев. Средства на это оно получало как от Конгресса, так и в виде добровольных пожертвований. В январе 1820 года из Нью-Йорка в Западную Африку отплыло первое судно с переселенцами на борту. Они основали новое государство – Либерию, а столицу назвали Монровией в честь четвертого президента США Джеймса Монро. Об этом знаменательном событии напомнил президент Джордж Буш, посетивший Либерию с официальным визитом в феврале 2008 года. Эта страна основана бывшими американскими рабами, прибывшими сюда в поисках свободы, которой они были лишены в моей стране. Упорным трудом и целеустремленностью они создали первую независимую республику на африканском континенте. Свободная страна, которую они построили, стала источником гордости для ее граждан и верным союзником на пути к свободе. Однако из проекта переселения ничего не вышло. Бывшие рабы не пожелали уезжать из Америки. Конгресс принял, а штаты ратифицировали 13-ю и 14-ю поправки к Конституции. Первая отменяла рабство на всей территории США, вторая предоставляла бывшим рабам гражданские права. И тогда появилась концепция «равные, но разделенные», казавшаяся тогда верхом справедливости. Ее суть заключалась в том, что афроамериканцы пользуются равными с белыми правами лишь на федеральном уровне, но не на уровне штата. Началась долгая эра расовой сегрегации, завершившаяся лишь в конце 60-х годов прошлого века. Дом оставался разделенным еще целое столетие. Что касается Либерии, то там, по иронии истории, вчерашние рабы стали претендовать на привилегированное положение по отношению к аборигенам, то есть превратились в своего рода расистов, что повлекло за собой социальную напряженность.
О 150-летии принятия 13-й поправки к Конституции США, означавшего отмену рабства, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. И еще об одной, на этот раз страшной исторической дате, о событии 85-летия которого историки и «Радио Свобода» отметят 1 февраля. В этот день исполнится 85 лет постановлению ЦИК ВКПБ и Совнаркома о мерах по борьбе с кулачеством. Его приняли 1 февраля 1930 года, с которого началась самая страшная и массовая волна коллективизации в СССР, повлекшая чудовищный голод начала 30-х годов 20 века. У микрофона мой коллега, историк русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой.
Среди плодов эффективного менеджмента раскулачивание и коллективизация в советской истории обладают особой зловещей сочностью. Покуситься на самый источник жизни в прямом хлеборобно-земном смысле можно было лишь при полном непонимании того, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Но Сталин понять не мог, что между морковкой на грядке и гайкой на станке есть большая разница, и между казармой и вольницей он всегда выбирал казарму. Так ему было удобней. Легендарные фаланстеры, былые военные поселения, плохо усвоенный марксизм – все это Сталин упрощал до предела, до удара прикладом по жизни, до колхозов. трагедия страны всегда была главной темой исторических программ «Радио Свобода». Осень 69-го. Передача о начале борьбы с крестьянством. У микрофона дикторы нашего радио.
Декабрь 29-го года был обилен праздничными датами. Среди них 50-летие рождения самого генсека и хозяина партии Иосифа Виссарионовича. До этого дня не отмечался ни один юбилей партийных заправил, за исключением Ленина. Но 21 декабря 1929 года, день рождения Иосифа Джугашвили, был неожиданно отмечен целым рядом хвалебных статей в столичных газетах. Под барабанную пропагандную шумиху по поводу своего 50-летия Сталин вдруг выступил на конференции марксистов-аграрников, собранной молчком и по известной только ему, Сталину, системе. Это было 27 декабря 1929 года. В своей речи Сталин произнес такие слова.
«Мы делаем новый крутой поворот в нашей политике. Мы приступаем к ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации».
Постановление ЦК партии на ту же тему о военных, то бишь колхозных поселениях, появилось в газетах только через 10 дней после произнесения речи Сталиным. В январе 1930 года. Это постановление по непонятным причинам не снабжено было ни датой, ни подписями секретарей. Оно просто появилось в «Правде» под заголовком «О темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству». Постановление, решающее судьбу почти 80% населения Советского Союза, состояло из 11 пунктов, каждый из которых был квинтэссенцией лжи и обмана. Пункт первый начинался следующей фразой.
«В последние месяцы коллективное движение сделало новый шаг вперед, охватив не только отдельные группы индивидуальных хозяйств, но даже целые районы, округа, области и края».
Это заявление было сознательной ложью. К урожаю 1928 года в колхозы было объединено всего около 1,5% крестьянских хозяйств. Урожай этих колхозов составлял всего лишь 1% урожая, по самым оптимистическим подсчетам. К урожаю 29-го года число колхозов достигло почти 4% всех крестьянских хозяйств. Но участие этих, созданных под усилившимся давлением партии колхозов, в урожае 29-го года опять едва превышал 1%. Несмотря на это катастрофическое положение колхозного хозяйства, постановление ЦК во втором параграфе утверждало:
«На основании всего этого, весьма научная и весьма точная терминология, мы сможем решить задачу коллективизации огромного большинства крестьянских хозяйств, причем коллективизацию таких важнейших зерновых районов, как Нижняя Волга, Средняя Волга и Северный Кавказ, может быть в основном закончена осенью 1930 года или, во всяком случае, весной 1931 года».
Это был бред людей, потерявших разум в вихре головокружения от масштабов новой Аракчеевщины. Перестройка всей системы хозяйства и ликвидация самых крепких экономически, дававших почти 25% всего урожая кулацких хозяйств, во время озимого сева 30-го года или во время весеннего сева 31-го года могли привести страну только к голодной катастрофе. Причем эта неминуемая катастрофа намечалась именно в самых хлебных районах, в житницах огромного государства. Крестьянство яростно сопротивлялось, борясь за свою жизнь. Партия яростно нападала, чувствуя, что дело идет тут о решении вопроса «быть или не быть». В этой борьбе крестьянство, обезоруженное и бесправное, пронизанное тайной агентурой партии, могло вести эффективно лишь пассивное сопротивление. Оно старалось только фиктивно участвовать в так называемом колхозном движении. Партия заметила эту тенденцию и предупреждала в 11-м параграфе постановления ЦК.
ЦК ВКПБ подчеркивает необходимость решительной борьбы против какого бы то ни было колхозного движения, могущего создать опасность замены соревнования по организации колхозов игрою в коллективизацию.
Крестьянам, зажиточным наиболее культурным хозяевам, оставалось только принять открыто бой с коммуной. Началось физическое истребление лучших хозяев и лучших хозяйств. Его так описал в 30-м году Марк Вишняк, бывший секретарь учредительного собрания, в номере 42-м журнала «Современные записки».
Раскулачивание приняло форму открытого боя, в котором нападающие, власть, стремились сломить сопротивление врага, лишив его всех источников существования и развития. Социализм в деревне стали насаждать рублем и дубьем, давя физически и экономически, вымогая непосредственно и психологически, наложением в пятикратном размере штрафов за недозданный или скрытый хлеб, конфискацией и продажей с публичного торга за бесценок имущества проштрафившихся, выселением и заточением упорствующих, лишением их огня и воды, отпуска казенных керосина и спичек, сахара, соли, махорки, масла и так далее. Лавина росла и двигалась. Люди расставались с привычным укладом жизни, нажитым годами добром, землей, крестьянствованием, бытом и бежали. Убегая от советской власти, бежали из России.
Это был фрагмент историко-публицистической программы «Радио Свобода» 1969 года.
У микрофона был мой коллега, историк русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой. 1 февраля исполнится 85 лет постановлению ЦИК ВКПБ и Совнаркома о мерах по борьбе с кулачеством, с которого началась самая страшная и массовая волна коллективизации в Советском Союзе. Я напоминаю, что вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». С вами был Александр Гостев. Помогал мне звукорежиссер Илья Бабчинец. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.